Глава 16. Аэропорт Домодедово. Слова материальны. Они невидимы, но появившись однажды, в воздухе не растворяются, никуда не исчезают. Они живут в памяти, в тех изменениях, к которым привели. Слова прилипают к человеку и могут быть либо корой, защищающей ствол, либо скорлупой, безобразной и болезненной, сквозь которую внешний мир уродливо переломляется. Молчание тоже материально. М.Е. Ирка смотрела на спящего Матвея. Лицо у него было ласковое, немного детское и непривычно смешное. Потому как он вытягивал губы трубочкой и терся щекой о подушку, Ирка безошибочно определяла, что грозному некромагу снится мирный и уютный сон. С недавних пор Ирка специально ставила будильник и не выпускала телефона из рук, чтобы, ощутив вибрацию прежде звукового сигнала, прогнуться и, торопливо нажав на сброс, полчасика посмотреть на Матвея. Спящим он был совсем другим, не колючим, не ехидным, вполне себе домашним. Не корчил гримасы, не поднимал холодно брови, и не надо было каждую секунду напрягаться, что он скажет что-нибудь циничное. Закончив смотреть на Матвея, Ирка перекочевала к зеркалу. Недавно она дошла-таки до парикмахерской. Чтобы волосы не секлись, решила укоротить на несколько сантиметров и увлеклась, убаюканная искусительным голосом парикмахерши, которую тянула на эксперименты. Ирку не остановило даже то, что со своей собственной головой парикмахерша уже сотворила нечто такое, что начисто исключало саму возможность дальнейшей стрижки. С точки зрения Ирки, подстригли ее неплохо, но Матвей остался недоволен. Заявил, что как только девушка дорывается до парикмахерской, она потом никак не может остановиться. Мужчина же искренне хвалит девушку только за длинные волосы или за косу. За удачные прически ее хвалят только другие, втайне злорадствующие женщины. «Я хочу быть красивой», — надулась Ирка.
«Для кого красивой? Для других стриженных женщин? Если для меня ты попала пальцем в туманность Андромеды. Короче, в следующий раз я сожгу парикмахерскую. Пусть туда Буслаев ходит. Его, кстати, давно пора под машинку».
«Опять Буслаев», — подумала Ирка с тоской. Когда Матвей злился, у него все всегда заканчивалось Буслаевым. Если когда-нибудь в Крыму погибнут виноградные улитки, то только потому, что Мефодий что-то с ними подшаманил. Ирка хотела отойти от зеркала, но тут у нее на глазах произошло нечто необъяснимое. Отражение вздрогнуло и, втянув голову в плечи, испуганно оглянулось. Ирка увидела узкую спину своего отражения и удивилась еще, помнится, неужели я такая худая? Когда же несколько секунд спустя отражение повернулось обратно, Ирка и узнала, и не узнала себя. Либо зеркало лгало, либо та, другая, жившая за стеколье, Ирка неуловимо изменилась. Лицо у нее стало жестким, лоб и брови были брезгливо напряжены, а губы плотно сомкнуты. Казалось, обладателю такого выражения предстоит сделать что-то неприятное, но необходимое, на что он втайне решился. Например, вонзить нож в еще живую рыбу. Неотрывно глядя на Ирку, отражение подошло к стеклу со своей стороны и, подышав на него, что-то написала. Почерк был ее же, Иркин, но буквы перевернутые. Ирка смогла разобрать их, лишь догадавшись поднести к стеклу еще одно зеркало. «Помни о своем обещании. Заберешь того, с кем будет биться Джав», — прочитала она, и тотчас, точно ожидая этой минуты, зазвонил телефон. Звонила Фулона. «Вы с Матвеем выехали в Домодедово? Знаете, где парковаться?»
«Куда-куда мы выехали?»
«С ума сошла! У нас самолет в Сургут в 11:10, билеты уже на руках, и никаких телепортаций. От мрака можно ожидать всего, что угодно. Ему выгодно, что кто-нибудь из нас телепортировался прямо в кирпичную кладку».
«Так значит, все произойдет уже сегодня?» — спросила Ирка, пугливо оглядываясь на запотевшее стекло, в котором таяли буквы.
«Все произойдет уже завтра на рассвете», — отрезала старшая валькирия и сбросила вызов. Ирка кинулась будить Багрова. Четверть часа спустя их праворульный автобус уже несся в сторону Домодедова. Матвей не выспался, колотил по гудку и то и дело высказывался. Опять у него весь город был заполнен чайниками,
выжившими из ума стариканами, дамочками за рулем и слабоумными пешеходами. В этом царстве безумных водителей лишь один человек, по мнению Матвея, проявлял дальновидную мудрость и исключительный профессионализм. И это, конечно, был он сам. Даже когда Багров на красный свет проскочил перекресток, виноват в этом оказался идиот, повесивший светофор не на месте.
«Ну все, там камера была, теперь квитанция со штрафом придет», — вздохнула Ирка.
«Она придет бабане, автобус ее», — парировал Матвей.
«Очень мило, опять бабане отдуваться. Она что, виновата?»
«Конечно виновата. Почему она купила правый руль, а не левый? Может, на леворульном автобусе я бы... Вот собака эта собака, куда она лезет?»
«У этой собаки пешеходный переход, она идет точно по нему», — укорила его Ирка.
«Да, но он для пешеходов, а не для собак, хотя иной пешеход хуже собаки».
Ирка пожала плечами и больше не спорила. Матвей есть Матвей. Он как мистер Джекил и доктор Хайд. Порой Ирке казалось, что Багровых вообще-то два, и из этих двоих она любит только одного. На коленях у Ирки топтался бессмертный щенок, которого не с кем было оставить. Ирка трепала его за уши, а щенок грыз ей сгиб пальца. Ирка играла с ним и старалась не оборачиваться туда, где под поднятым задним сиденьями японца лежали Рунка и копье. О Рунке Ирка могла думать спокойно, а вот о копье... Все мысли о том, что будет утром, она стремительно отгоняла, рассматривая только ближайшее событие. Их обогнала машина, у которой на заднем стекле было написано «Продам 2012 год». Ирка задумалась, а если бы действительно можно было продать один год из прошлого, пошла бы она на это? А что, продала бы, если бы хорошо заплатили? Ведь это год минувший и как бы уже не существующий. Чего его жалеть? Продать со всеми потрохами и все дела. Но ведь вместе с годом она отдала бы и все его события, и внутреннее открытие, и все-все-все. Да остальная жизнь просто обвалилась бы.
«Обломайтесь, не продам», — сказала Ирка вслух.
Багров удивленно оглянулся на нее. Ирка смутилась и стала смотреть на тротуар. Проплывали люди, киоски, остановки. На одной из остановок, не глядя друг на друга, стояла грустная пара. В положении их тел ощущалась скрытая ссора.
«Вот и кончилось лето, вот и лету конец. И тебя кто-то где-то поведет под венец», — подумала Ирка и опять почему-то вслух.
«Кого под венец?» — озадачился Матвей.
«Тебя, тебя! Стой!» — закричала Ирка. «Тормози! Смотри, кто там у дороги!»
Багров снизил скорость, опасно перестроившись сразу через две полосы. На краю проезжей части у столба прыгали Вихрова, Мошкин и Чемоданов.
«Что вы тут делаете?» — закричала Ирка в окно.
«Попутку ловим, Мефа едем провожать».
«В Домодедово? Ну дела, залезайте».
Удивляясь совпадению, Ирка вскочила, открывая перед ними раздвижную дверь японца. Чемоданов с самодовольством африканского царька плюхнулся у окна, НАТО посередине, Мошкин же скромно притулился с краешку, как бедный родственник. Багров поспешно тронулся, потому что, конечно, остановились они перед очередной камерой и в запрещенном месте. Скорее всего, бабаня получит еще одно письмо счастья.
«Как дела, Евгеша?» – спросила Ирка с переднего сиденья, оборачиваясь назад. Ей захотелось приободрить Мошкина, уж больно он был зажатый.
«Да вот, с девушкой встречаюсь. Я же встречаюсь с девушкой, да?» – испугался Мошкин.
«А эта девушка не...» – начала Ирка.
«Нет», – сказала Вихрова с змеиной улыбкой.
«Если я правильно поняла твой взгляд, эта счастливица не я. Мне такого счастья на три обоймы стрелять».
«И не Катя?» растерялась Ирка. Мошкин замотал головой.
«Катя встретила свое счастье, а она помолвлена с лейтенантом».
«Полиции?»
«Военным переводчиком. От пушек далеко, к начальству близко. Хороший лейтенант, бравый такой. Последний раз, когда я их видел, она вытирала ему нос». «Вытирала же, да?» снова усомнился Евгеша.
«Теперь он точно станет маршалом, ну, если Катя будет генералиссимусом», – захохотала Вихрова.
Про свою личную жизнь НАТО ничего не сказала, но и без того было понятно, что у Вихровой все сложно, запутанно и опасно. Куча разбитых сердец, какие-то женатые 30-летние бизнесмены, их супруги, караулящие под дверью с баночками кислоты, вылетающие в окна мебель, рыдания, клятвы и прочие душевные памперсы. В Домодедово они приехали уверенные, что опоздали. Багров злился, спешил, сигналил, но ему мешали всевозможные бараны, которые тоже почему-то ехали по шоссе в ту же сторону.
На регистрацию они уже никак не успевали, но, по счастью, оказалось, что их рейс на Сургут отменили и слили со следующим рейсом той же авиакомпании. Валькирии как раз проходили досмотр и ухитрились создать очередь. У движущейся ленты была навалена огромная груда щитов, шлемов, нагрудников и тренировочных копий. Настоящих копий, как определила Ирка, здесь не было, они возникнут в последний момент. Рядом с валькириями прыгал похожий на грушу турист с кучей пакетов и фотоаппаратом на шее. «Вы что, по-русски не понимаете? Уберите ваше барахло!» – негодовал он. «Так я вам тоже по-русски говорю. Втяните живот и пройдите бочком», – хладнокровно отвечала Фулона. Рядом с валькириями Ирка обнаружила и Дафну с Мефодием. Дафна держала на руках депрессника, облаченного в комбинезон с множеством металлических бляшек. Из-за этих бляшек от Дафны требовали снять с кота комбинезон, чтобы пустить его по ленте. Дафна же, разумеется, отказывалась, поскольку депресняк без комбинезона являл собой зрелище не для слабонервных. «А если там оружие?» – спрашивала сотрудница службы безопасности.
«Да где? В коте? Да зачем нам оружие? Самолет захватывать? Да мы его голыми руками!» – кипел Меф, рискуя угодить в кутузку. К счастью, сотрудница была настроена миролюбиво.
«Слушайте, неужели нельзя вести себя прилично? Ну хотя бы как эти молодые люди!» — сказала она, показывая на возникших за спиной у Мефа Ирку и Багрова. В следующую секунду Багров скромно положил на движущуюся ленту палаш, а Ирка — рунку и копье Таамак, и сотрудница со стоном стиснула ладонями виски. Фулоне пришлось долго размахивать своей мистической книжечкой, пока их, наконец, всех пропустили. Мефодий подошел к Чемоданову и ткнул его кулаком в бок, а тот ткнул Мефа кулаком в челюсть. Они всегда так здоровались.
«Тебя еще не грохнули?» – спросил Петруча.
Меф озабоченно потрогал челюсть, потому что Петруча перестарался.
«Пока нет».
А Дафна недавно обнаружила, что слово «чемодан» задом наперед пишется «надо меч». «Надо меч», гневно сопя, покосился на Дафну, и та торопливо перепорхнула к Вихровой. Ната уже с минуту сложным движением бровей охмуряла двух датчан, которые при более близком знакомстве оказались поляками, и, рассыпая согласные, кинулись целовать прекрасной пани ручки. Один из них попытался мелким оптом поцеловать руку и Дафне, но коварная Дафна подсунула ему погладить депрессника, и поляк ушел, всхлипывая и глотая слезы. Фулона отправилась к мониторам следить, чтобы не пропустить начало регистрации, а прочие толпились и шумели, загромождая проход грудой багажа. Алекс спорил, что это ерунда, будто мрак раскидал вокруг Сургута пространственные ловушки, чтобы перехватить их по дороге, и ничем не рискуя устроить подлянку. «Ну кто в это верит? Покажите мне хоть одного такого осла!» – заявил он. «Ослица тебя устроит? Это я!» – раздувая ноздри, тихо произнесла Радуга, и вопросы у Алика отпали вместе с нижней челюстью.
«Ну какая же ты ослица? Ты пони! Маленькая такая, с челочкой, с добрыми голубыми глазами!» «С ромашкой за ухом!» – торопливо поправился Алик.
Ирка не выдержала и хрюкнула от смеха, зажав рот сразу обеими ладонями, чтобы не выдать себя. К ее удивлению, Радуга отнеслась к сравнению благосклонно. Ирка вспомнила, что когда-то ходила в атлетический зал, и там была огромная, не меньше Брунгильды тетя, которую относительно небольшой муж качал на коленях. Странно, но колени у него не ломались. И говорил ей: «Моя маленькая, моя славная, моя бедная». И тетя в целом не оспаривала ни одного из этих трех озвученных фактов. Пользуясь спокойным моментом, Бетла попыталась покормить худенькую Дашу. «Я, понимаешь, блин, вчера делала блин, а у меня блин подгорел», — горячо объясняла она. Новая одиночка с тревогой косилась на бутерброды и сосиски, выглядывающие из карманов разгрузочного жилета Бетлы. Такой же жилет был и у ее оруженосца, с той только разницей, что у него из карманов, как гранаты, торчали еще две бутылки с кетчупом. «Я есть не буду», — сказала Даша упрямо. «Кто тебе предлагает есть? Это так, перекусить», — отмахнулась Бетла. «Кстати, знаешь, почему эта сосисочка другого цвета? Потому что это венская колбаска. А ну-ка, открой ротик, будь хорошим динозавриком». Неожиданно откуда-то выскочил бойкий мужичок, маленький, встопорщенный, похожий на мелкого жулика, и, суетясь и волнуясь, попросил у Дафны денег взаймы. «Дайте мне 500 рублей, я другу срочно дам, а сам с карточки сниму и вам верну». У Дафны всех денег и было 500, и она спокойно вручила их мужику, который, радостно воскликнув «Спасибо вам, а то никто не верит», куда-то улетучился. Оруженосец Ламина заржал и заявил, что съест окурок, если мужичонка вернется хотя бы в ближайшую 1000 лет.
«Заметь, он у тебя попросил, Ни у Хаары, ни у Ильги. У тебя самое добренькое лицо.
Дафна пожала плечами и выбросила мужичка из головы. У нее и самой возникли уже кое-какие сомнения. Какова же была ее радость, когда 10 минут спустя из какого-то магазинчика выскочил мужичок и сунул ей 500 рублей и шоколадку.
«Простите, что долго, к банкомату очередь была». «Ты знала? Скажи, знала?» – набросился на нее оруженосец, когда мужичок ушел.
Дафна покачала головой. Если бы стражи света знали будущее, можно было бы вообще ничего не делать. Какая разница, если все уже свершилось и ничего изменить нельзя? Мефодий подошел к урне, поворошил мусор, нашел окурок почище и, выудив его 2 палочками, протянул оруженосцу ламины.
«Что это?» – с ужасом спросил красавчик.
«Обещал. Давай. Никотин только для легких вреден, а так это сплошной витамин». Оруженосец брезгливо отстранился, стал спорить, размахивать руками, но Дафна знала, что Мефодий его додавит. Он человек упрямый. Минуту спустя красавчик уже плевался у урны. Рейс все задерживали и задерживали. Толпа валькирий и оруженосцев начинала понемногу разбредаться, потому что тяжело было стоять вот так вот рядом, моргая друг на друга глазами и нося на лице суррогатную судорогу приветливой улыбки. Ната, Чемоданов и Мошкин повертелись немного рядом с Мефом, с любопытством поглядывая на валькирий, а потом выпросили у Ирки с Багровым их автобус, который все равно нельзя было оставлять на аэропортовской стоянке.
«У меня же есть права. Нас же не остановят, нет?» – робко пискнул Мошкин, которому предстояло сесть за руль.
«Всем обниме! Мошка, за мной!» – сказала Вихрова, делая шаг в сторону Дафны, как бы для того, чтобы обнять ее на прощание, но обнимать не стала и лишь небрежно клюнула воздух рядом с ее щекой. «Прости, дорогуша, я с женщинами не целуюсь», — сказала Ната, и Юрка, как ящерка, скользнула к выходу. Слышно было, как на ходу она покрикивает на Мошкина, а тот жалобно спрашивает.
«Вихров, ну скажи, почему ты все время орешь?»
За Вихровой, как берсерк, несся бесцеремонный Чемоданов. Последним сквозь двигавшуюся им навстречу толпу проламывался Евгеша. Ловкостью Вихровой он не обладал, и люди разлетались от его ледокольных плеч, как кегли.
«Ах, простите, 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 я же вас не побеспокоил, нет?» – охал Евгеша. «Ну все, плакал Бабанин автобус. Не надо было ключи давать», – кисло сказал Багров.
«Не жмотничай, все будет хорошо. Мошкин осторожный», – сказала Ирка.
«Зато Чемоданов полный псих. Вот увидишь, в последний момент Мошкин струсит, и за руль сядет Чемоданов, который столб не способен без аварии объехать».
Рядом кто-то завопил. Открывавшая сумку Холла поранила палец о молнию. Царапину разглядеть можно было только в лупу, однако Холла в обыденной жизни была человеком ответственным и смертельно опасавшимся микробов. Это только в бою она ничего не боялась.
«Где зеленка?» – строго спросила она у своего оруженосца.
«Я что, похож на директора по зеленке?» – огрызнулся тот.
«Вылитый! Так где?»
Оруженосец повернулся и, тоскуя, отправился искать аптеку. Оставив Багрова придираться к Мефодию, Ирка незаметно отошла от них. Было шумно и суетливо, и она стала искать тихий загончик. Рядом с Иркой бежал щенок. Несмотря на свое явное бессмертие, вкусы у него оставались те же, собачьи. Вот он, встав на задние лапы, залез в мусорную корзину и украл недоеденную сосиску. А вот кто-то наступил ему на хвост, и он громко взвизгнул. Ирка смотрела на щенка, как он рыскает, как оглядывается по сторонам, и ей мерещилось, что щенок мучительно ищет свою вторую бессмертную половину. Другого бессмертного щенка, или, может, уже собаку. Ищет и никак не может найти. Пробираясь вдоль стеклянной стены, по привычке читать что угодно и где угодно, Ирка увидела на одной из аэропортовских колонн наклеенную бумажку «Переделываю чужой брак» и вздрогнула. Но потом поняла, что это реклама строительной фирмы, и успокоилась. За той же колонной, которая переделывала браки, звучали чьи-то голоса. Ирка не собиралась подслушивать, но бывают случаи, когда подслушать проще, чем затыкать уши пальцами. Опять же, слух человека так странно устроен, что чем больше хочешь не подслушивать, тем больше он обостряется. Из разговора Ирка скоро поняла, что девушка улетает учиться в Берлин, а молодой человек ее отговаривает. «Останься». «Здрасте, подвинься. У меня билет. Я участвовала в конкурсе, выиграла грант. Я хочу понять кое-что о себе, получить специальность. Вернусь через год. Ты меня жди. Ну или не жди. Мне все равно. Отпусти руку».
«Послушай, какими трафаретами ты говоришь? Ты же не вернешься. Или вернешься совсем другая? Почему?»
«Я узнавал. Они дают вначале на год, потом автоматом продлевают еще на несколько лет. И все, к тому времени человек уже не хочет возвращаться. Он укоренился. Немцы просто так не швыряются грантами.
Слушай, чего ты вообще со мной поехал? Я как знала, что все так будет.
Ты что, не понимаешь, что это все? Большое, абсолютное все. Мы больше никогда друг друга не увидим.
Опять депрессивное настроение. Почему это не увидим? Есть же Skype. Ну или сам приезжай. Хотя нет, не надо. Все это истерики.
Это все не то. Мы и сейчас отдалены, а со Skype'ом отдалимся еще больше. Ты будешь каждый день меняться, а я буду ненавидеть тебя за это. Ладно. И главное это Россия.
Вот и Россию впутал. Тоска. Что мне, сутками бегать березки целовать? Или я русские книги там не смогу читать?
Болтовня. Вот ты сейчас уедешь за границу и по-прежнему будешь хорошо относиться к России. Ути-пути, матрешки, медведи, валдайские колокольчики. И русский язык не потеряешь, и Пушкина сможешь скачивать. Пусть даже ты останешься, как тебе кажется, русской, хотя я в это с трудом верю, потому что человек – это гибкая, пластичная конструкция. Он меняется и подстраивается. Но у тебя будут дети. Там. От какого-нибудь немца. А у меня будут дети здесь. А когда-нибудь начнется война. А она, хотим мы этого или нет, всегда начинается. И твои дети вынуждены будут убивать моих детей.
Фу, какие гадости ты говоришь. Не начнется война, и мои дети не будут в твоих стрелять.
Будут. В том-то вся и беда. В современной войне они и лиц-то не увидят, в которые стреляют. Да и потом, откуда они узнают, где чьи дети? И знаешь что?
Ну?
Мне придется желать, чтобы мои дети стреляли мечи. А тебе придется желать обратного. Понимаешь? Его уговаривающий голос стал вдруг настойчивым.
Ты говоришь чушь. Бред. Не хочу тебя слушать.
Я всегда говорил чушь, но когда-то это любила.
Когда-то не считается. Кто злее, тот всегда не прав.
Кто злее, тот больше любит.
Пусти!
Девушка решительно освободилась, схватила чемодан и, задев Ирку плечом, быстро пошла, почти побежала на регистрацию. Ее лица Ирка и не разглядела. Она видела только ее спину, узкую, быструю, как у ящерки. Парень, напротив, был громадного роста, широкими плечами, но, видимо, физически не слишком сильный. Он сделал несколько крупных шагов, догоняя ее, а потом остановился, махнул рукой и медленно побрел куда-то. Ирка присела на вертящийся стульчик кафе. Она сама не знала, что заставило ее улизнуть от Валькирии и Матвея, просто почувствовала, что нужно, хотя бы на время. Закуток был тишайший. Сверху свисало и касалось ее лба какое-то искусственное растение. На круглом столике лежали узкие пакетики с сахаром. Тут же рядом торчали зубочистки. На коленях у Ирки скулил щенок. Ирка машинально гладила его, смотрела на мелькавшую у посадочных табло толпу и думала о бабане. Операцию ей сделали удачно. Во всяком случае, так говорили врачи. Ирка навещала ее вчера вечером. Принесла куриный бульон в банке. Там же в банке плавало яйцо, похожее на айсберг. Бабаня задумчиво потрогала яйцо ложкой, и яйцо медленно нырнуло вглубь банки.
«Спасибо», — поблагодарила бабаня. «Бульон, конечно, готовил Матвей».
«Откуда ты знаешь?» – смутилась Ирка. «Видишь, укроп плавает и кубики моркови. Это его почерк».
«А если бы готовила я?»
«В бульоне плавала бы курица, живая и брасом», – сказала бабаня. Она мягко улыбнулась. Ирка чувствовала, что бабаня ее очень любит.
Бабаня вся растворялась в любви до полного собственного несуществования. Мечта для себя у бабани была только одна – что у Ирки все будет хорошо, а сама она выпишется из больницы. У нее будет целая неделя отдыха, и она сможет шить кукол. Голову, руки и ноги бабаня делала из пластика, остальное из ткани. Одежду шила особенно тщательно, на нее уходило больше всего труда. Куклы получались замечательные, хотя и появлялись на свет медленно из-за отсутствия у бабани времени. И вот теперь Ирка думала о бабане, пытаясь постичь великую тайну растворения любовью в других. Любить кого-то другого, не себя и ничего для себя не хотеть. Это казалось Ирке невероятным, нелогичным, неправильным. Она бы так не смогла. Хотя, возможно, в этом вообще загадка старости. О чем же бабане еще мечтать? Ну не о том же, что в нее влюбится арабский принц. Ирка смотрела на текущую мимо толпу, и та гипнотизировала ее своим непрерывным движением. Люди, люди, люди. Что-то вспыхнуло, пространство внутри Иркиного зрения расслоилось.
и в дробной целостности протекавших мимо нее она увидела множество разных судеб. Все судьбы окрасились перед Иркой в яркие цвета, и люди стали вдруг разными, одни тусклыми и почти прозрачными, как тени, а другие яркими и рельефными. Встречались, конечно, и полутона. Ирка видела людей ленивых и расслабленных, считавших великой заслугой, даже если они просто поднимут уроненную кем-то вилку. Видела людей то вспыхивающих, то гаснущих и провисающих. Видела злобящихся и завистливых, грустных и задумчивых, вертящихся на одном месте и повторяющих одни и те же ошибки. Эти казались чем-то вроде кошки, которая вечно гоняется за собственным хвостом. Видела юных, нетерпеливо несущихся набивать свои первые шишки, видела ограниченных болезнью, старостью или усталостью, которые не сдаются и тащат еще кого-то. И за всем этим угадывается, брежет что-то трудноопределимое, большое, яркое и очень важное. То брежет, то пропадает. Ирка боялась закрыть глаза, чувствуя, что если сделает это, вся эта странная красочность исчезнет, и она опять будет видеть только монолитную аэропортовскую толпу. Так она и сидела с открытыми глазами, и глаза ее медленно наполнялись слезами, а зрение теряло четкость.
«Зачем это открылось мне? Зачем? Зачем? Зачем?» — думала Ирка, уже чувствуя, что вот-вот не выдержит и моргнет.
Однако за несколько мгновений до того, как моргнуть, она скосила глаза немного вправо и вперед, туда, где, отделившись от толпы валькирий, к ней двигались трое. Из-за того, что глаза ее слезились, Ирка видела их лишь полыхающими силуэтами. Вот кто-то светящийся, багрово-красный, как раскаленный на огне лист железа. Надо же, это Мефодий. Вот легкая, золотистая, стремительная Дафна, чем-то похожая на облако. Невероятно, но Ирка видела даже крылья Дафны, хотя они не были материализованы. Между Мефодием и Дафной двигался кто-то третий. Невообразимо перемешанный по цветам, с темными провалами и черными дырами, с мерцанием спиральных галактик в груди. Но, несмотря на все это, очень яркий и совсем не серый. В кармане у этой противоречивой фигуры полыхало маленькое солнце. И каждый, случайно оказавшийся рядом, менялся, вздрагивал, поднимал опущенную к земле голову. Что-то неосязаемое, но реальное происходило в нем. Ослепленная сиянием этого солнца, Ирка не выдержала и моргнула, прежде чем окончательно поняла, что эта фигура – Матвей, и что он очень-очень ей дорог. Все ее сомнения, все лукавые мысли мрака, любит ли она Матвея или нет, тот ли он человек, и есть ли кто-то другой, предназначенный для нее вечностью, растаяли в одно мгновение, как кусок льда, брошенный в кузнечный горн. Когда Ирка открыла глаза, а произошло это почти сразу, все было по-прежнему. Мимо текла толпа, что-то гнусаво вещал репродуктор, а Багров тряс ее за плечо. «А мы тебя ищем! Фулона на ушах стоит! Через 5 минут конец регистрации!» Ирка поймала Матвея за руку. Она все еще не была спокойна.
«Погоди, меня мучает одна мысль. Давно уже. Я хочу выяснить ее до конца, и сразу пойдем».
«А потом нельзя?»
«Лучше сейчас. Ты мог бы любить меня так же, как себя».
«Что?» – рассеянно переспросил Багров, не осознавший в первый миг всю глубину и опасность этого вопроса.
«Люби меня так же, как себя. Хотя бы так же, ладно? Я не прошу большего».
«Я тебя люблю».
«Возможно. Но как любишь? Ты любишь во мне свои ощущения, свое удовольствие, свою выгоду. Не знаю, как это выразить. Если однажды выгода исчезнет, исчезнет и любовь. А ты люби меня ради меня, потому что я – это я. А я буду любить тебя, потому что ты – это ты. Будем радоваться радостям друг друга, ничего не желая для себя и все воспринимая, как внезапный дар. Такая любовь будет надежна. Я буду знать, что даже обваренная кипятком или без рук и ног, я останусь твоей, понимаешь?»
Багров что-то промычал. Он ощущал Иркину правду, но одновременно и досаду, потому что какая-то часть его не желала соглашаться с этой правдой. «Значит, я буду любить тебя, потому что ты – это ты, а ты меня люби, потому что я – это я», – повторил он, выигрывая время.
«Да!» – воскликнула Ирка громко и торжественно. «Именно так, да!» И больше никаких «если» или «а то». В печку их, в кузнечную.
«А если кто-то надует?» – спросил Багров. «Или кто-то один будет любить больше, а другой?»
«Опять «если»? Да какая тебе разница?» – с досадой сказала Ирка. «Любовь не колбаса на рынке. Как только начинаешь ее взвешивать, она сразу протухает. Ну все, идем к Фулоне. Куда ты дел мою рунку?»